Это была их последняя беседа. Удалось ли Циркулусу активировать принесенный в заднем проходе амулет и вызвать демона Мерсильда, осталось и должно было на века остаться загадкой.
Из телепортации же, несомненно, ничего не получилось.
Циркулус не перенесся в пространство. Он по-прежнему оставался в башне, лежал на подстилке навзничь, напрягшийся, прижав обе руки к груди и судорожно вцепившись пальцами в одежду. «Пресвятая Дева!» — простонал инститор. «Прикройте ему лицо!» Шарлей обрывками тряпицы заслонил кошмарную маску, деформировавшуюся в пароксизме ужаса и боли. Искривленные, покрытые засохшей пеной губы, ощеренные зубы и мутные, стеклянные, вытаращенные глаза. «И позовите брата Транквилия».
«Христе!» — простонал Коперник.
«Смотрите! Рядом с подстилкой покойника животом кверху лежала крыса Мартин, перекрученная в муки с торчащими наружу желтыми зубами».
«Дьявол!» — с миной знатока проговорил Бонавентура. «Шею ему свернул и унес душу в ад».
«Точно! Несомненно!» — согласился инститор. «Он рисовал на стенах дьявольщину и дорисовался. Любой дурак видит. Гексаграммы, пентаграммы, зодиаки, каббалы, зефиры и прочие чертовые жидовские символы. Вызвал дьявола старый колдун на свою погибель.
Тю-тю-тю,
нечистая сила. Надо бы всю мазню стереть, святой водой покропить, помолиться, пока и к нам не прицепился враг. Зовите монахов».
«Ну, над чем смеетесь, Шарлей, позвольте узнать?»
«Догадайтесь». «Действительно», — зевнул Урбан Горн, «просто смешно то, что вы болтаете, и ваше возбуждение. Чего тут удивляться? Старый Циркулус умер, сыграл в ящик, откинул копыта, распрощался с этим светом, отправился на Афалионские луга. Пусть ему там земля будет пухом и лукс перпетуа, вечный свет. Пусть ему светит. И финис на этом объявляю, конец траура. А дьявол? К дьяволу дьявола».
«О, господин Мумолин!» — покрутил головой Фома Альфа.
«Не шутите с дьяволом! Ибо видны здесь его делишки. Кто знает, может, он все еще крутится рядом, укрывшись во мраке. Над этим местом смерти вздымаются адовые испарения. Не чувствуете? Что это, по-вашему, если не сера? Что так воняет?»
«Ваши подштанники».
«Ежели не дьявол», — взъерепенился Бонавентура, «то что, по-вашему, его убило?»
«Сердце», — проговорил Рейнован, правда, не совсем уверенно. «Я изучал такие случаи. Сердце у него разорвалось. Произошла плефора, переполнение. Несомый плеврой избыток желчи вызвал тумор, случилась закупорка, то есть инфаркт. Наступил спазмус, и разорвалась артерия пулмоналис». Легочная артерия.
«Слышите, — сказал Шарлей,
— это говорит наука. Sine ira et studio, causa finita. Все ясно».
«Неужто?» — неожиданно бросил Коперник. «А крыса? Что убило крысу?»
«Селедка, которую она сожрала». Наверху хлопнула дверь, заскрипели ступени, загудел скатываемый по лестнице бочонок.
«Будь благословен! Завтрак, братья! А ну, на молитву, а потом с мисочками за рыбкой!»
На просьбу о святой воде, молитве и экзорцизмовании над подстилкой покойника брат Транквилий ответил весьма многозначительным пожатием плеч и вполне однозначным постукиванием по лбу. Этот факт невероятно оживил послеобеденные дискуссии. Были высказаны смелые гипотезы и предположения. В соответствии с наиболее резкими получалось, что брат Транквилий сам был еретиком и почитателем дьявола, ибо только такой человек может отказать верующим в святой воде и духовном утешении. Не обращая внимания на то, что Шарлей и Горн смеялись до слез, Фома Альфа, Бонавентура и Инститор принялись исследовать тему глубже. И делали это до того момента, когда, ко всеобщему изумлению, в дискуссию не включилась особа, от которой этого ожидали меньше всего. А именно Камедула. «Святая вода!» — молодой священник впервые позволил соузникам услышать свой голос. «Святая вода! Ничего бы вам не дала, если сюда действительно наведался дьявол. Против дьявола святая вода бессильна. Я прекрасно это знаю, ибо видел, за что здесь и сижу». Когда утих возбужденный гул и опустилось тягостное молчание, Камедула пояснил сказанное. «Я, следует вам знать, был диаконом у Вознесения Пресветлой Девы Марии в Немодлине, секретарем благочинного Петра Никиша, декана Клодигиаты. То, о чем я рассказываю, случилось в нынешнем году. Ферия секунда постфестум Лаурентии мортирис, на второй день после святого Лаврентия мученика, то есть 12 августа. Около полудня вошел в церковь благородный господин Фабиан Пфефферкорн, меркатор, дальний родственник декана. Очень возбужденный, потребовал, чтобы преподобный Никиш как можно скорее исповедовал его. Уж как там оно было, мне говорить не положено, ибо здесь речь идет об исповеди. Да и о покойном, как бы там ни было, говорим. «Ао де мортиус аут нихил аут бене» — о покойном или хорошо, или ничего. Скажу только, что они вдруг принялись рядом с исповедальней кричать друг на друга. Дошло до таких выражений, впрочем, неважно, до каких. В результате преподобный не отпустил Пфефферкорну грехи, а господин Пфефферкорн ушел, покрывая преподобного весьма некрасивыми словами. Да и супротив веры и церкви римской изгаляясь. Когда мимо меня в притворе проходил, крикнул: «Чтоб вас, попы, дьяволы взяли!» Вот я тогда и подумал: «О, господин Пфефферкорн, как бы ты в скверный час не проговорил!» И тут дьявол показался. В церкви, в притворе, в самом входе. Откуда-то сверху сплыл, точнее, слетел, потому что был в виде птицы. Я истину говорю, но тут же преобразился в человеческую фигуру. Держал меч блестящий, точно как на картине. И тем мечом господина Пфефферкорна прямо в лицо ткнул. Прямо в лицо. Кровь обрызгала пол. Господин Пфефферкорн, диакон громко сглотнул, руками принялся размахивать, я сказал бы, как куколка, на пальцы надетая. А мне, видать, в то время святой Михаил, покровитель мой, дал ауксилиум, поддержку, и отвагу, потому как я к крапильнице подскочив, в обе ладони воды святой набрал и на черта хлюпнул. И как вы думаете, что? А ничего». Сплыла, как по гусю. Адское отродье глазами поморгал, выплюнул, что ему на губы попало, и глянул на меня. А я, стыдно признаться, от страха тут же сомлел. А когда меня братья привели в чувство, все уже кончилось. Дьявол сгинул, пропал. Господин Пфефферкорн лежал мертвец мертвецом, без души, кою враг, несомненно, в пекло утащил. Да, и обо мне не забыл черт, отомстил.
В то, что я видел, никто верить не хотел, решили, что я спятил, что у меня ум за разум зашел. А когда я о той святой воде рассказывал, то велено было мне молчать, наказанием пригрозили, кое ожидает за еретичество и богохульство. Тем временем дело получило огласку, в самом Вроцлаве им занимались, на епископском дворе. И именно из Вроцлава пришел приказ меня утихомирить, аки сумасшедшего под замок посадить. А я знал, как доминиканские инпасы выглядят. Неужто позволить, чтобы меня заживо похоронили? Сбежал я из Немодлина, в чем был. Но схватили меня подле Генрикова и сюда засадили. «Этого дьявола», — проговорил в абсолютной тишине Урбан Горн, — «ты как следует успел рассмотреть? Можешь описать, как он выглядел?»
«Высокий был», — Комедула снова сглотнул, — «худощавый, волосы черные, длинные до плеч, нос, словно клюв птичий, и глаза, как у птицы, пронзительные очень. Улыбка злая, дьявольская».
«Ни рогов, — воскликнул Бонавентура, явно разочарованный, — ни копыт, ни хвоста не было».
«Не было».
«Эй, что ты тут нам плетешь? Дискуссии о дьяволах, чертовщине и дьявольских делах с различной интенсивностью продолжались аж до 24 ноября. Точнее, до завтрака. До сообщения, которое после молитвы огласил поселенцам брат Транквилий, мэтр и надзиратель башни. «Счастливый у нас сегодня день настал, братишки мои! Почтил нас давно ожидаемый визитом приор вроцлавских братьев-проповедников, визитатор святого официума, «Дефенсор от кандур фидеи кофолисей, его высокопреподобие инквизитор Астеде Апостолика нашей дезекции. Некоторые из присутствующих здесь, не думайте, будто я этого не знаю, маленько придуряются, болеют не той хворобой, которую мы в нашей башне лечить обвыкли. Теперь их здоровьем и кондицией займется его преподобие инквизитор и, несомненно, вылечит. По елику подобрал его преподобие инквизитор в ратуши нескольких крепких медикусов и множество различных медицинских инструментов. Так что подготовьтесь духом, братишки, ибо вот-вот начнется лечение».
В тот день селедка была еще противнее, чем обычно. Кроме того, в тот вечер в башне шутов не беседовали. Стояла тишина. Весь следующий день, а он пришелся как раз на воскресенье, последнюю неделю перед Адвентом, атмосфера в башне шутов была очень напряженной. В нервирующей и одновременно гнетущей тишине постояльцы ловили каждый долетающий сверху от двери стук или скрип. Наконец, каждый подобный звук начал вызывать у них панику и нервное расстройство. Миколай Копперник забился в угол. Инститор начал рыдать, скрючившись на подстилке в позе плода. Бонавентура сидел неподвижно, тупо глядя вперед. Фома Альфа дрожал, закопавшись в солому. Комедула тихо молился, обратившись лицом к стене. «Видите?» — не выдержал, наконец, Урбан Горн. «Видите, как это действует? Что с нами делают? Вы только взгляните!»
«Удивляешься?» — прищурился Шарлей.
«Положи руку на сердце, Горн, и скажи, что они тебя удивляют».
«Я вижу бессмысленность этого. То, что здесь происходит, — результат запланированной, тщательно подготовленной акции. Следствие еще не начали, еще ничего не делается, а инквизиция уже сломала мораль этих людей, привела их к краю психического падения, превратила в животных, поджимающих хвост при щелчке бича».
«Повторяю, ты Удивляешься? Удивляюсь. Потому что надо бороться, не поддаваться. И не надламываться.
Шарлей осклабился по-волчьи.
Ты, надеюсь, покажешь нам, как это делать? Когда придет время? Подашь пример?
Урбан Горн молчал, потом сказал. Я не герой. Не знаю, что будет, когда меня подвесят, когда начнут подкручивать винты и вбивать клинья, когда вынут из огня железо. Этого я не знаю и предвидеть не могу. Но одно знаю. Мне нисколько не поможет, если я обмякну, превращусь в тряпку, примусь рыдать. Не помогут спазмы и мольбы о милости. С братьями-инквизиторами надо держать себя твердо.
Ого! Именно!
Они слишком привыкли к тому, что люди начинают трястись от ужаса и обделываются при одном только их появлении. Всесильные владыки жизни и смерти, они обожают власть, упиваются террором и страхом, который сеют вокруг себя. А кто они такие в действительности? Нули! Псы с доминиканской псарни! Полуграмотные, суеверные неучи, извращенцы и трусы! Да-да, не крути головой, Шарлей, это естественное явление у сатрапов, тиранов и палачей, это трусы! Именно их трусость, вкупе со всевластием, делает их хищниками, а подчиненность и беззащитность жертв еще больше это усиливает. То же самое происходит и с инквизиторами. Под их вызывающими ужас капюшонами скрываются обыкновенные трусы. И нельзя распластываться перед ними и взывать к их милосердию. Ибо это порождает в них еще большую чудовищность и жестокость. Им надо твердо глядеть в глаза, хотя, повторяю, спасение это не принесет, но, по крайней мере, можно их попугать, порушить их хлипкую самоуверенность. Можно им напомнить Конрада из Марбурга.
«Кого?»
«Конрад из Марбурга», — пояснил Шарлей. «Инквизитор...» На Дрейнской земли, Тюрингии и Гессена. Когда своим двуличием, провокациями и жестокостью он вконец довел гессенских дворян до предела, те устроили на него засаду и изрубили со всей его свитой. Ни одна живая душа не уцелела. «И ручаюсь вам», — добавил Горн, поднимаясь и отходя к параше, — «что у каждого инквизитора навсегда врезалось в память это имя и событие. Так что запомните мой совет».
«Что ты думаешь о его совете?» — буркнул Рейнован. «У меня другой», — ответил угрюмо Шарлей. «Когда за тебя примутся всерьез, говори, признавайся, заваливай других, выдавай, сотрудничай. А героя сделаешь из себя потом, когда будешь писать мемуары».